Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
В 1765 году в Польше был учрежден Орден Святого Станислава.
Академик Андрей Хазин.
Королем в тот момент был Станислав Август Понятовский, и в соответствии с традицией он учредил новый национальный орден в память о своем небесном покровителе, Святом Станиславе. Надо сказать, что к тому времени высший орден, о котором мы уже рассказывали, польский национальный орден Белого Орла, существовал уже более полувека и был достаточно хорошо известен, но, естественно, в рамках аристократической системы мировоззрения он был слишком высоким для того, чтобы социальная база для награждения этим орденом была бы хоть сколько-нибудь широкой. В силу этого, те же самые задачи, которые стояли перед наградными системами других государств, а именно необходимость награждения как можно более широкого круга лиц, имеющих военные или гражданские заслуги перед государством, стала и перед польской короной, и таким образом учреждением ордена Станислава, сразу многостепенным, была и решена эта проблема. Надо сказать, что так же, как и орден Белого Орла, орден Святого Станислава вошел в 1831 году в состав системы российских императорских и царских орденов. И в этом качестве, пожалуй, орден стал сам известным за всю свою историю. Дело в том, что фактически это был младший орден нашей наградной системы, и мелкие чиновники, младшие офицеры, как правило, первый орден, который они получали, был именно Святого Станислава. Начиная с 30-х годов, это орден третьей степени, знак которого носился на петличной ленте на груди. Соответственно, знак второй степени носился на шейной ленте, и знак первой степени на чересплечной ленте и имел звезду. Интересно то, что для иностранцев награждение второй степени также сопровождалось выдачей звезды к ордену. Это, конечно, было очевидно связано с необходимостью более статусного представления нашей страны и в рамках общей культуры тогдашнего европейского общества. Конечно, наглядным таким представлением являлось ношение иностранными подданными русских наград, в результате чего и орден Святой Анны, и орден Святого Станислава вторых степеней вручался иностранцам, повторяю, с вручением также звезды. Орден присуществовал в качестве российского и польского объединенного ордена не так долго, потому что уже в 1917 году, как мы рассказывали неоднократно в наших предыдущих передачах, сначала наградная система во времена временного правительства была реформирована и со знаков были убраны монархические символы, а в скорости, уже после Октябрьского переворота, было принято решение о полной ликвидации наградной системы. После распада Российской империи и возрождения независимого польского государства, первоначально орден Святого Станислава не вошел в состав наградной системы Польской республики. В результате, фактически, этот орден только в 1979 году был возрожден в качестве награды польского государства в эмиграции. Надо сказать, что после возникновения коммунистического режима в Польше система независимого наследования польских президентов за рубежом, в эмиграции, в изгнании, как они себя называли, продолжалось до того времени, как Лех Валенса, вступая в должность президента Польши, принял видимые символы своего президентского правления не от предыдущего президента Польши, генерала Рузвельтского, но от президента Польши в изгнании. В результате формально орден Святого Станислава, так же, как орден Белого Орла, как мы говорили, существует фактически в двух ветвях. Формально в качестве династической награды императорской, российской и царской польской династии Романовых и государственной награды Польской республики.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день. Вот видите, как вышло. Вот вдруг внезапно оказался здесь, по эту сторону экрана. На нашего студии оказался Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Ну, возвращение.
Спасибо большое, я надеюсь, что оно надолго.
Да, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Вот сильно ли выиграл Роберт Кеннеди с Серханом Серханом у остальных?
Он выиграл, как вот по закону, нашему закону о президентских выборах, 50% плюс примерно один голос. Mm. То есть вот на счетчике стоит 50, но я посмотрел, там голосов на 15 перевалило через эту планку, при том, что голосование было такое большое, представительное, почти 2000 человек приняли участие. Ну, дело в том, что вот я как раз хотел спросить, Лёш, поскольку братья Кеннеди – это твое детство, ну уж Роберта совсем сознательное детство, отчетливое.
Ну да, да и то было сознательное. С Джоном, потому что я как сейчас помню, когда убили Джона Кеннеди, и вот это, мы были в первом классе.
Ну да.
Но все, абсолютно, весь первый класс только об этом и говорит на всех переменах и частично на уроках.
А я-то родился через 3 дня после убийства Роберта, поэтому мы с ним разминулись.
Да, разминулись, да. Но они были чрезвычайно популярны.
Вот почему? Причем... При том, что пропаганда наша, в общем, их как-то...
Да нет, не особенно-то как-то так. Не особенно, даже несмотря там на венские неудачи, там на переговоры, на...
Карибский кризис.
После Карибского кризиса у меня сложилось вот по всему, что я и читал, и то, что так как-то ощущал, сложилось ощущение, что... Какой-то вот ниточка протянулась. Да.
Личная, да, такая?
Да,
вот
между Кеннеди и Хрущевым. Потому что уж очень скорбели, когда, и искренне скорбели, когда убили Джона Кеннеди, и показали нам, когда его хранили, показали нам еще и, по-моему, в эстафете новостей показали очень большой кусок, если не всю, парад инаугурации Кеннеди в 61-м году. Угу. Показали его в записи, и я очень хорошо помню, как мы с отцом смотрели это. Бобби, мы болели за Бобби. Угу. Джонсон, это вот такой вот народный антигерой, хотя был, в общем-то, очень неплохой президент.
Ну да. Да. Я-то помню, мои-то детские воспоминания, это вот периодически возникающая тема, что вот Эдвард должен тоже попытаться стать президентом, но вот и он очень рискует, потому что над Кеннеди...
А, Эдвард, да. Ну, там дикая тяготей, да. Дети Роуз Кеннеди, да, и так далее. И сейчас.
Ну, вот...
Можно я отвечу сразу?
Конечно.
Вот Люгер Максотта пишет, что у меня нет алиби на стрельбу в Далласе, не сохранились школьные журналы. А вот неправда, ваша дяденька. Именно у меня и именно наш журнал первого класса сохранился. Я его из макулатуры вытащил.
Ну, это-то особенно подозрительно. Сереж, ты понимаешь, да, что с точки зрения конспирологии, вот да. Это практически доказательство, да. Это корпус деликти.
Вас подставил.
Конечно, причем на всю страну.
Ну, надо посмотреть, что у меня там 21-го достаточно.
Значит, 68-й год, вовсю в разгаре президентская гонка, потому что в ноябре выборы, и Кеннеди в нее вступает достаточно неожиданно. Вот я, когда начал с этим разбираться, готовясь к передаче, для меня это было открытием. Я был уверен, что он шел с самого начала, со старта. Нет. Оказывается, он долгое время колебался, и, по сути, он решение принимает, когда становится понятно, что Джонсон снимает свою кандидатуру. Джонсон понял, что шансы его невелики, ну и, видимо, то ли партийные соображения, то ли личные он не хотел... Он мог избираться еще на один срок. Дело
конечно.
В том, что правило, оказывается, этого я тоже не знал. Я был уверен, что даже если за день до истечения президентского срока вице-президент становится президентом, то первый срок сгорает. Оказывается, нет. Половина. Вот если меньше половины, а Джонсон меньше половины президентского срока был президентом, тогда у него 2 полноценных, он как бы обнуляется. Вот пригодился
глагол. Но он заявил, там много было соображений у него, и Джонсон, это достаточно был мужественный, кстати говоря.
Да, он какой-то ужасно невезучий и непопулярный в Америке, и в мире. Ну вот, ну, Вьетнамская война там, ну, внешность его такая, особенно после, конечно, Джона Кеннеди, он на его фоне очень здорово. Здорово проигрывал. И там был еще, значит, один серьезный конкурент у Кеннеди, это сенатор Юджин Маккарти, не путать с Джозефом Маккарти, хотя он у нас сегодня тоже прозвучит один раз.
Нам тоже все время это говорили.
Ну, наверное,
это не путать. Все время это говорили, да, тогда.
Не путать. Вот, и он, нельзя сказать, что он был на момент своей гибели признанным лидером, потому что демократы еще должны были определиться с единым кандидатом. Шли как раз праймери, собственно, он был убит во время одного из мероприятий этих самых праймерис. Но у него были, его шансы росли. И как раз вот, собственно говоря, вот то мероприятие, на котором он присутствовал, та встреча, та пресс-конференция, на которую он должен был успеть, были связаны с тем, что в Калифорнии он праймериз выиграл. Не в одни ворота, но выиграл в результате. И он действительно буквально прибавлял от штата к штату. и был на подъеме. И вообще все, кто о нем пишет, говорят, что с ним вот после гибели брата происходила какая-то невероятная совершенно духовное преображение, что при брате там в молодые совсем годы он был таким достаточно циничным политиком, обычным, что называется, ну, обаятельным, ну, да, все такое. А вот после гибели брата он начал обретать какие-то смыслы, в его речах появилась глубина, он показался блестящим импровизатором. Меня поразил такой штришок. В день убийства Мартина Лютера Кинга Роберт Кеннеди был в Индианаполисе, и как раз он выступал в бедном преимущественно афроамериканском районе, потому что это была очень важная часть его предвыборной программы – борьба с дискриминацией, борьба с бедностью. И он сообщил собравшимся, ему передали новость о том, что Мартин Лютер Кинг убит, ему эту новость передали, вот у нас те, кто нас смотрит, вот братья Кеннеди, да, слева Роберт, справа Джон, а вот я нашел фотографию, где изображен слева Роберт Кеннеди, а вот справа от него это Мартин Лютер Кинг, да, и еще два лидера тоже, вот движение за равноправие чернокожего населения, и известно, что гибель Кинга привела к новому витку вот этих riots, вот этих вот расовых выступлений в Америке, а в Индианаполисе их не было, потому что когда Кеннеди сообщил о его смерти и толпа начала шуметь, он произнес фразу, ну, это не может быть заготовкой, да, это, конечно, экспромт, он сказал, я вас очень хорошо понимаю, самого дорогого мне человека тоже убил белый.
Угу.
Все, и город его, да?
Все.
И вот он был мастером вот таких вот совершенно непредсказуемых, значит, вещей. И это делало его очень серьезным противником. И не факт, что он бы там не погибнет, не факт, что он бы стал демократическим кандидатом. А если бы и стал, то не факт, что он обыграл бы Никсона, все-таки очень серьезный соперник. Да? Но в любом случае, конечно, это была восходящая звезда американской политики. Охрана у него была. Но дело в том, что вот до его убийства правительственной охраны кандидатов в президенты не обеспечивались. Секретная служба охраняла президента, вице-президента, да, еще там в некоторых случаях некоторых высших должностных лиц, вроде госсекретаря. А кандидатов в президенты должны были сами, так сказать, себя обеспечивать охраной. Вот после убийства Кеннеди эта ситуация изменилась, и теперь их тоже обеспечивает секретная служба. У него было два охранника. Два выдающихся спортсмена, олимпийский чемпион по десятиборью Рейфер Джонсон, огромный такой красивый афроамериканец, невероятно сильный, и бывший футболист, тоже такой тафгай, Роузи Гриер, но они не были охранниками вот в полном смысле этого слова. Их задача была раздвигать толпу. Это были очень сильные люди, но они ничего не понимали вот в системе обеспечения безопасности. Кевин Костнер сыграл гениально тогда в «Телохранителя».
Вот это постоянно здесь держать.
Они держали вот эту коробочку. Да, вот там понятно, что люди хотели дотронуться до кандидата, там пожать ему руку, кто-то обнять его пытался. Вот они его обеспечивали пузырь воздуха, что называется, да? Был к нему приставлен профессиональный охранник, бывший агент ФБР, и отель «Амбассадор», очень дорогой отель, где проходило вот это вот мероприятие послевыборное, он нанял несколько частных охранников. То есть нельзя сказать, что охраны не было, но она была, конечно, не уровня, так сказать, угрожаемого кандидата в президенты. И когда решили, что вот по соображениям, опять же, толпу отсечь, лучше пройти запасным выходом через кухню в другую часть отеля с тем, чтобы там выйти на улицу, поехать на пресс-конференцию в другое место, шла группа, шел Кеннеди, там поздоровался, пожал руку нескольким работникам кухни, и вдруг выскочил невысокий смуглый человек, и началась стрельба. Суматоха была жуткая. В результате Серхану удалось расстрелять всю обойму. Все 8 он выпустил. 4 пули попали в Кеннеди. Из них 3 попали в него. 4-я прошила пиджак, но его не затронуло. Значит, одна вошла за правым ухом, вот она, собственно, и будет, видимо, смертельной, а две другие вошли, значит, сзади, в 3/4 сзади, что называется, правую подмышку, и одна вышла из груди, а другая застряла в задней части шеи, то есть они шли под таким вот наклонным, восходящим наклонным каналом. Кеннеди был в сознании, он несколькими фразами, уже лежа на полу, вот фотография той самой пресс-конференции, вот Лос-Анджелес, отель «Амбассадор», да, то есть это совсем незадолго до его, до покушения, и вот знаменитая фотография, она потом обойдет все средства массовой информации возможные, вот он лежит на полу, еще над ним даже не склонились другие люди, потому что еще большинство даже не поняло, что произошло, то есть это вот несколько десятков секунд после выстрелов, он упал сразу же, и над ним младший официант, пуэрториканец Хуан Ромеро, который вот с ним и разговаривал, и тот его спросил, Кеннеди, никто больше не пострадал, вот характерно одна из последних фраз в его жизни, и попросил, он был католиком, как и все Кеннеди, он попросил прочитать молитву, и поскольку
мальчик
тоже был католиком, у него были с собой четки, он вложил ему четки в руки, он прочитал над ним молитву, и дальше уже набежали, собственно, сотрудники и службы безопасности, и отеля, и все прочее. Серхан Серхана не сразу смогли, что называется, иммобилизировать, выключить. В результате он сделал все 8 выстрелов, и еще 4 человека были ранены. Поэтому, когда мальчик сказал, что никто больше не пострадал, но он не знал, видимо, а может быть, не хотел расстраивать, значит, будут ранены еще 4 человека, случайные, что называется, люди. Никто из них не погибнет, они все, в общем, оправятся. И, значит, одна пуля ушла по официальной версии, потому что в ней большие сомнения есть, одна пуля ушла вообще стороной, что называется. Значит, Серхан Серхан, он ровно в 2 раза... Нет, не получается меньше, чем в 2 раза. И там 2 цифры гуляют. Кеннеди было 42 на момент смерти, Серхан Серхану на момент убийства 24. Он родился в Иерусалиме. Он палестинский араб, но христианин из христианской семьи, и его семья перебралась в Соединенные Штаты, когда он был мальчиком еще, то есть он здесь заканчивал школу, он такой вполне американизированный в этом плане человек, но гражданином он не был, и брат его не был гражданином США, и похоже, что это было, ну, их решением, они и не пытались стать гражданами. Более того, уже закончив школу, Серхан на некоторое время уезжал на Ближний Восток, там неслабо попутешествовал, тоже, кстати, загадочная такая часть всей этой истории, потому что непонятно, откуда у него деньги, семья была такой достаточно скромно живущей, так что, возможно, какие-то тайные силы уже тогда на него делали, на нем ставку. Тем не менее, он возвращается в Соединенные Штаты, и вот дальше одним из главных доказательств против него был и по сей день остается его дневник. Дневник, несомненно, принадлежит ему, почерк его, нет никаких в этом сомнений, где незадолго до покушения, за несколько недель, он делает записи. «Моя решимость ликвидировать РФК становится все более и более непоколебимой навязчивой идеей. Он должен умереть, он должен быть убит. Роберт Кеннеди должен быть убит. Роберт Кеннеди должен быть убит до 5 июня 1968 года». Выстрелы прозвучат в начале первого часа 6 июня.
Это за что? За войну?
За 6-летнюю войну, да.
Шестидневную.
Прошу прощения. Шестидневную войну, конечно же, да, которая началась в свое время 5 июня 1967 года. И это, в общем, дает, ну, мотив такой очень отчетливый. именно потому, что он уроженец Иерусалима, именно потому, что Иерусалим был потерян Палестиной, да, в результате шестидневной войны. Вот месть. Почему Кеннеди? Причем здесь Кеннеди? А дело в том, что Кеннеди и Джон, и особенно Роберт, не скрывали своих внешнеполитических симпатий к Израилю. Более того, Роберт Кеннеди в юности провел несколько месяцев, причем в самом горячем, 1948 году он был корреспондентом нескольких американских газет на Ближнем Востоке, и он, видимо, симпатизировал Израилю не только как политик, но и по-человечески. Он был свидетелем вот той яростной борьбы за независимость, которая...
Да, война 48-го года.
Да, с первых дней, собственно, существования Израиля началась, и симпатии его были, и эмоционально тоже на стороне Израиля, и вот поэтому он неоднократно об этом заявлял, и, видимо, в уме, думаю, что не очень здоровом все-таки уме Сирхана, это сделало его одним из главных таких вот символов американской поддержки Израилю. Значит, следствие было для такого дела сравнительно коротким, потому что уже 12 февраля начинается процесс. Процесс будет длительным, он будет продолжаться более двух месяцев, он закончится, приговор будет вынесен 17 апреля, поскольку Роберт Кеннеди еще не был президентом или там вице-президентом Соединенных Штатов, то это дело рассматривал Верховный суд штата Калифорния. Да? Это было покушение на убийство, закончившееся гибелью человека. Кеннеди прожил 26 часов, но вот ранение в мозг оказалось смертельным. Говорят, что даже если бы его удалось спасти, скорее всего, он на всю жизнь остался бы тяжелым инвалидом, потому что ранение было невероятно тяжело. Вот. И поэтому дело рассматривал Верховный суд штата Калифорния. Надо сказать, что все права Сирхана были обеспечены по полной программе. У него было три адвоката. Все трое, и Эмиль Берман, и Грант Купер, и Рассел Парсонс были очень известными адвокатами. Берман пытался выйти из этого процесса еще до того, как суд начался, потому что, когда адвокаты получили возможность полноценно общаться со своим подзащитным, и они начали, выстраивая линию защиты, начали его выспрашивать, ну, а зачем вы это сделали, и так далее, Сирхан произнес там целую лекцию по еврейскому вопросу в таких выражениях, что еврей Берман сказал: так, все, я ухожу, я не собираюсь защищать этого антисемита. Но потом его двое коллег уговорили остаться в процессе, и после того, как процесс закончится, журналисты на Бермана навалились. Как же так? Вот вы, евреи, защищали врага вашего, значит, государства ваших предков. На это он ответил очень хорошей фразой. Он сказал, что я защищал его права, а не свои убеждения.
Хорошо сказано.
Для адвоката, мне кажется, очень хорошо сказано. И я думаю, что мы, наверное, уже после...
Да, после новостей мы продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Все не так, все не так, ребята.
Продолжаем расследовать убийство Роберта Кеннеди в 68-м году. И вот сейчас, кто смотрит в Ютьюбе и в Яндекс.Эфире, видит тюремную фотографию при аресте.
Да, это, наверное, да, самая знаменитая его фотография.
Фотография Сирхана Сирхана.
Вот, и кажется, казалось, по крайней мере, тогда казалось, что между двумя убийствами братьев нет ничего общего, потому что с убийством младшего брата вроде бы все понятно. Убийца прямо на месте преступления задержан, с оружием в руках, что называется. У него просматривается абсолютно железобетонный мотив. Это вот ненависть в связи с арабо-израильским вопросом и так далее, и так далее. Сирхан несколько раз менял свои показания, он то признавался, то не признавался. Это то же самое будет продолжаться во время суда. И вот можно много где встретить такой вот, значит, факт, что во время уже процесс начался, и Серхан в очередной раз попытался поменять показания и сказал, он сначала заявил, что он невиновен, заявил о своей невиновности, а потом уже в ходе процесса он попытался изменить вот это заявление, пли, я не знаю, как точно сказать, так сказать, по-русски, попытался изменить его на виновен, то есть он попытался признать вину, и судья отверг это предложение. И может, если не понимать, почему, может возникнуть ощущение, что судья не был заинтересован в установлении истины, как это так, человек хочет признаться, а, значит, судья говорит, я ваше признание не приму. Вот как раз именно потому, что судья был заинтересован в установлении истины, когда вот так вот то туда, то обратно меняется виновен, невиновен, виновен, невиновен, да, американский судья, по сути, обязан не принять вот очередное виновен для того, чтобы суд в полном объеме исследовал все доказательства, и на присяжных вот это вот признание не влияло, да? Процесс прошел относительно гладко. В результате, значит, присяжные признали его виновным в убийстве первой степени, был вынесен смертный приговор в соответствии с законами штата Калифорния. Дальше начались процедуры, как положено, значит, процедуры апелляции. Дело в том, что по тогдашним законам штата Калифорния, если выносится смертный приговор, то апелляционное рассмотрение иным составом Верховного суда обязательно. Да, смертный приговор, независимо от того, апеллирует ли сам приговоренный, да, его адвокаты, все равно еще раз судебная, следующая судебная инстанция должна все это дело рассмотреть. Все это тянется, тянется, тянется. А тем временем в деле «Народ штата Калифорния против Андерсона» Верховный суд штата в 1971 году принимает решение о неприменении смертной казни, и штат Калифорния становится штатом без смертной казни. Соответственно, Серхану Серхану все заменяется на пожизненное заключение, которое, внимание, если кто-то не следит за новостями, которое он продолжает отбывать. Он жив. Ну, собственно, чем-нибудь жив, он 44-го года рождения, да, ему 76 лет. В прошлом году там был некий инцидент в тюрьме, во время прогулки на него какой-то заключенный набросился с каким-то острым предметом. Ну, легкие порезы он получил, в общем, ничего угрожающего здоровью не произошло. Более того, его пожизненное заключение предполагает возможность подавать прошение об УДО. И вот последний, или, как сейчас модно говорить, крайний раз, оно было юбилейным, 15-й раз он просил об условно-досрочном освобождении, 15-й раз просьба была отвергнута на том основании, что суд счел, что он не до конца раскаялся в совершенном преступлении. А он действительно не до конца раскаялся, потому что он продолжает давать крайне противоречивые интервью по поводу того, вот буквально они звучат так, вот здесь помню, вот здесь не помню, вот здесь бенц, так сказать, и темнота, и так далее, и так далее. А тем временем его адвокаты, они уже сменились, это не та команда, которая, та команда почти вся поумирала, это были немолодые люди, ветераны войны, все трое. Значит, новая команда адвокатов суммировала за несколько десятилетий все сомнения, все конспирологические теории, вообще все, что вокруг этого можно было суммировать, и к 30-летию покушения в 1998 году тогдашний адвокат, значит, Серхана Лоуренс Титер предъявил, ну, как сказать, заявление, стейтмент, да, из 10 пунктов, которых он обосновывал крайне серьезные сомнения в том, что его подзащитный, собственно, является убийцей или, по крайней мере, единственным убийцей. В Вкратце, к чему они сводятся? Он утверждает, что Сирхан находился не в той позиции, чтобы застрелить Роберта Кеннеди в соответствии с результатами вскрытия. Он стрелял в лицо, он стрелял спереди. Кеннеди был ранен сзади. Да, кроме того, свидетели все показывали, что он держал револьвер прямо, а, соответственно, входные каналы пуль под углом идут, что ранение, как следует из результатов судебно-медицинской экспертизы, что пулевые ранения содержат ободок вот этих самых несгоревших частичек пороха, который бывает на коже только при выстреле с очень близкого расстояния. А опять же, свидетели показывали, что он стрелял с метра полутора. При таком, так сказать, удалении не должно этих следов, по идее, быть. И это первые и, наверное, самые серьезные такие аргументы, которые сегодня обычно приводят сторонники того, что Сирхан... Никто не отрицает, что Сирхан был на месте происшествия. Никто не отрицает того, что он стрелял. Но точно так же, как в случае с Джоном Кеннеди, появляется версия второго, как минимум, второго стрелка.
Ну да, но он попал. Сирхан-то.
Ну вот, опять же, адвокат утверждает, что, судя по количеству ранений, стрелять стрелял, а вот попал кто-то другой. А его пули, возможно, значит, вот ранили там окружающих и так далее. Следующий второй пункт заключается в том, что как раз в момент, когда произошло покушение, у одного внештатного корреспондента, который мчался за Кеннеди, надеясь задать ему вопрос на ходу, работал кассетный магнитофон с включенным микрофоном. И сохранилась аудиозапись выстрелов. Официальные эксперты насчитали то, что нужно, 8 выстрелов. Но защита утверждает, что их эксперты насчитали 13 выстрелов. И это понятно, да, значит, тоже естественно. Следующее, с пулями. Защита утверждает, что полиция нашла на месте происшествия больше пуль, чем должно было быть, больше 8, и скрыла улики. Значит, вот подробно этот адвокат расписывает, что вот одна пуля там, одна пуля сям, вот эти пули извлечены из случайных людей, вот эти из тела Кеннеди, и вот, значит, этот ушла в потолок, а вот якобы... Еще 2 пули попали в дверной косяк, который полиция выпилила, и он исчез.
А кто видел, что выпилила?
Нет, полиция, я так понимаю, не скрывала, что она вот, ну, там, собирает некие улики. Ну, я не знаю, вот, тем не менее, он утверждает, что это так. Более того, он утверждает, что полиция вообще подменила пули, что те пули, которые были не на суде предъявлены как вещественные доказательства заключением экспертов, они выстрелены из револьвера Сирхана позже, именно для того, чтобы их показать присяжным, а что на самом деле там другое. Действительно, очень неприятная история, потому что это все вот, что называется, со слов адвоката. А вот что объективно имеет место, как говорится, быть. За спиной у Кеннеди находился человек, один из вот этих вот частных охранников, нанятых отелем для обеспечения порядка на этом мероприятии. Он был вооружен. Калифорния все-таки, да. И его как-то сразу заподозрили в том, что вот... Дело в том, что он был известен своими анти-кеннедиевскими настроениями, антиизраильскими настроениями, в частности. И он действительно находился непосредственно за спиной у Кеннеди в момент покушения. Он дал показания в полиции, он говорит, нет, ну что вы, я, да, у меня было оружие, выхватил, когда услышал выстрелы, но я не стрелял, да и потом, сказал он, все же знают, у меня-то револьвер уже 38-го калибра был на тот момент, а Сирхан стрелял из оружия более маленького калибра, 22-го, значит, у меня был 38-го калибра, вот, я свой...
Наоборот, по-моему, там чем больше, тем мельче.
Нет. Это же доли дюйма. 0.38 – это 38 сотых дюйма.
38 сотых – это больше, чем 40... А, 0,4. А, 0,4. 40.
Это
да,
9
да,
миллиметров.
Да.
Вот. Значит, а 22-й – это 5,45.
Ну да, да.
И... Он говорит, я свой, да, у меня был когда-то револьвер 22-го калибра, но я его за несколько месяцев до происшествия, я его продал, купил 38-й, значит, и вот он был при мне. Но дальше выяснилось... Проверили, так что называется, все эти транзакции. Выяснилось, его проверили на полиграфии этого человека. Это как раз вот период, когда очень большое увлечение полиграфом, особенно в Соединенных Штатах. И выяснилось, что он врет, что револьвер 22-го калибра, который у него несколько лет был им продан через несколько недель после происшествия. Вот. Самое интересное заключается в том, что, ну, в общем, обвинения такие достаточно тяжелые. Обвинения, я имею в виду, полиции в том, что она скрывала улики, подменяла улики, не придавала значения там каким-то важным обстоятельствам. Кроме этого... Появилась еще версия, и очень активно, но это для любителей уже чистой конспирологии, значит, версия так называемого маньчжурского исполнителя. Был такой роман, по нему был снят фильм.
Замечательно.
«Маньчжурский агент», по-моему.
«Маньчжурский кандидат».
«Маньчжурский кандидат», да, совершенно верно.
Изумительно.
Да. Вот. В котором, я так понимаю, это один из первых вбросов вот этой крайне популярной ныне темы запрограммированного, зомбированного агента. Да? Значит, там, если я правильно понимаю, американский военнослужащий во время Корейской войны попадает в плен, и вот, соответственно, его там нехорошие люди...
Ну да, в фильме изменили очень сильно.
Да. А, да?
Там просто актуализировали.
А, понятно. А вот изначально книга-то выходила там что-то в конце 50-х годов, если не ошибаюсь.
Да-да-да, там Корея, конечно.
Корея, вот. И его засылают, вот такого робота, да, биоробота, засылают на территорию США для того, чтобы он там всякие нехорошие дела делал. Так вот, якобы Сирхан действительно был, действительно стрелял, но вот он был запрограммирован. И такую экспертную оценку дал не какой-то там районный ветеринар, а дал преподаватель Колумбийского университета, известный нью-йоркский психиатр доктор Герберт Шпигель, который утверждал, что как он считает, как специалист, Сирхан выполнял гипнотические команды. Якобы вот это мнение опирается на то, что Сирхан был более обычного дезориентирован после ареста, даже вроде бы, как следует из его ответов, не понимал, что его сейчас, что у него в перспективе суд, и что во время первых психиатрической экспертизы, которая делалась во время следствия, Сирхан показал себя, как доктор уважаемый утверждает, идеальным объектом для гипноза. А раз он идеальный объект, значит, конечно, он был загипнотизирован. И якобы почерк указывает на то, что вот эти фразы в дневнике написаны в состоянии гипнотического транса. То есть они доказательство того, что его вводили в гипноз, и вот он в гипнозе, значит, вот отчитывался о том, что он принял задание таким вот
образом. Я прошу прощения, было два фильма. Потому что старый с Синатрой, где там корейцы, а потом был ремейк.
Понятно.
Да, спасибо, Анатолий.
Вот. И в результате получается, что сегодня два убийства братьев Кеннеди очень сблизились с точки зрения той конспирологии, которая накручена. Кто за этим стоит? Ну, кто-то утверждает, что за этим стоит Израиль, вопреки всему, но потому что есть люди, которые...
Вот это очень любили у нас говорить.
Которые, есть люди, которые считают, что вообще за всем стоит Израиль, да, поэтому...
Нет, ну у нас, причем Сирхан делался вообще очень такие, давались толстые намеки, что
Сирхан... Потому что знаем мы таких арабов, да?
Да, знаем мы таких арабов с того Иерусалима.
Да-да-да. Понятно. Вот. Значит, очень серьезно разрабатывается конспирологами версия, что Кеннеди убрали военные. Дело в том, что в его предвыборной риторике было довольно много однозначных заявлений о стремлении закончить Вьетнамскую войну, а это, понятно, доходы, звезды и так далее. Ну, конечно, ЦРУ, конечно, без ЦРУ никогда ничто нигде не обходится, поэтому ЦРУ тоже называют как вот... значит, одну из возможных организаций за всем этим стоящих, ну, такое существенное отличие от первого убийства Джона Кеннеди, я нигде не встретил упоминания о советском следе. Вот этой версии, похоже, в случае Роберта нет.
Ну да.
А в случае Джона она на поверхности, поскольку Освальд некоторое время провел, провел в Белоруссии советской, в Минске, так тут что чего ж тут?
Думают о том, мог ли пересекаться Лукашенко с Освальдом. Здесь целый кусок был в чате по этому поводу.
Да, вот. И на сегодняшний день, в общем, ну, я так понимаю, юстиция американская никаких особенных колебаний не испытывает по поводу того, что следствие и суд были проведены правильно. Ну, а вокруг этого дела, да, пишутся тома, разумеется, но это нормально.
А здесь наши баллисты и баллистики, а также специалисты все говорят, пуль нельзя найти, можно найти только гильзы, но друг с другом... Да, конечно, пуль можно найти.
Ну, конечно, пулю можно найти.
Это тот же самый дверной косяк.
Собственно, из него-то выпиливают пулю.
Да, из него вы...
Гильзу в его случае... Гильзу в его случае он из револьвера стрелял. Что только толку в гильзе. Гильзы остались в барабане, разумеется.
Да. Милитаристы проклятые, говорят, убили и Джона, и Роберта. Ну, да, ну... Ну да, может быть, там все-таки кто убил Кеннеди, это.
Ну, у нас еще Серхан жив, да, у нас есть еще маленький шанс, что вдруг он когда-нибудь сделает заявление: не могу, хочу очистить душу, вот как оно было.
Ну, знаешь, от Гесса ждали полжизни каких-нибудь,
да,
каких-нибудь откровений.
Ну, вот. А как ждали от Мэнсона, а как же.
Господи, да, да. Ну, это всегда. Может быть, как всегда, реальность гораздо проще, чем.
Да, в общем, да, вполне возможно.
И потом, что мог дать тот диктофон, кстати говоря?
Что диктофон? Показания свидетелей. Представь себе, какая была в этом узком коридоре полутемном, какая была суета.
Ну, да.
Что они там видели, господи.
Да. Ну, вот так вот поставим здесь отточие и предложим вам прототипов посудить.
Это наше традиционное.
Любим мы, да. И вот у нас суд над Пьером Франсуа Леснером по обвинению в убийстве и грабеже. Но это Родион Романович у нас.
Это та его часть, которая за теорию отвечает,
да, да,
а не за топор.
Это Франция, 1835 год. Судебное дело Розалии Онни, обитательницы публичного дома, укравшей кошелек у посетителя. Это Катюша Маслова здесь.
Да, и это интереснейшее психологическое, да, именно дело, оно не криминалистическое, а психологическое.
Суд над Петром Заломовым и другими участниками Сормовской первомайской демонстрации. Но это Павел Власов, мать Горького, и 1902 год.
Это специально для людей от меня и старше, да, так сказать,
да,
такое,
да,
закрытие,
да,
гештальта по поводу романа «Мать».
Да. Военный суд над Сергеем Барановым и его сообщниками, членами эсеровского северного боевого отряда, Сергей Головин, другие, рассказ «Семи повешенных». Это Леонид Андреев.
Это одна из самых гнусных операций АЗЭФа.
Ну да, да, нам предлагают героев, а в реальности,
да,
получается,
да, да,
АЗЭФ.
Да, да.
1900, Столыпин сказал, да?
Да,
да, 1908 год. Суд над Константином Коровко или Коровковым?
Думаю, что Коровко, это фамилия, прозвище.
Коровко, да.
Да, вот я думаю, что да.
Да, Константином Коровко по обвинению в мошенничестве. Но это Александр Корейко у нас, золотой Александр Иванович, золотой теленок Ильфа и Петрова. И это все происходило в 2014 году.
Но при советской власти он еще раз будет судим. Я уж не стал тут перегружать.
Да, так, да, что... да, да. Потому что у нас Александр Иванович у нас лихачествовал во время Первой мировой войны,
да,
очень серьезно там все это делал и сколачивал свой знаменитый миллион. Вот. Ну что ж, голосуйте, друзья. Спасибо.
Голосование
вам
есть, да, на сайте уже довольно давно.
А сегодня Алексей Кузнецов, раз пришел, сегодня останется.
Да,
здесь.
Будет работать. Да,
да, абсолютно.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну и денек.
Альтийцы отмечают День Республики, а в Бразилии День военно-морского флота. 13